Ага. Трам. Всем добрый вечер. Меня зовут Алексей Егоров. Я представляю Московский художественно-промышленный институт. Более того, я ректор этого института. Но сегодня у нас такая неформальная встреча. Уже вечер, фактически апогей конференции. И очень было много сказано. Я надеюсь, что мое выступление будет совсем радикально отличаться от того, что вы все услышали, потому что, наверное, трудности найти человека, который настолько бы был далек от того, что сегодня происходило. Мы занимаемся дизайном, и очень, на самом деле, здорово, что в каком-то смысле так виртуально пересеклись с нашими коллегами из высшей школы дизайна британской. И очень благодарны за приглашение компании Microsoft поучаствовать в таком серьезном мероприятии. И, собственно, хочу свое выступление начать с того, что, собственно, сама тема нашего выступления, она ознаменована тем, что появление нашего института. Наш институт создан был 15 лет назад, и основная идея была — это интеграция и вообще создание эмоционального продукта в образовательной среде. Надо понимать, что было время очень такое специфическое, отношение к художникам было тогда специфическое, сам дизайн вставал, так сказать, на крыло, и надо было придумать новый имидж вообще самой образовательной среде для того, чтобы к дизайнерам, к художникам было определенное отношение. Мы одни из первых ввели такую историю, как форма, очень красивая была форма, она была взята, конечно, с американских колледжей и разительно отличалась от советских аналогов, что, в общем, кого-то смущало, кого-то, наоборот, привлекало. Таким образом, мы набрали тогда колоссальное количество людей. Практически вот такая визуализация художников посредством одежды нам принесла свои дивиденды. Мы использовали этот опыт в последующем, и когда компании стали приходить в Россию и развивать новые бренды, они стали к нам обращаться, в общем-то, за неким опытом. Вот компания «Мини», в частности, я вам сейчас покажу какие-то старые фотографии, возможно, да, она обращалась к нам неоднократно для, это, кстати, наш медведь Мика, обращалась, когда появилась на этом рынке, как сделать так, чтобы вот дорогую машину, как игрушку, покупали молодые ребята, студенты, работники офисов и так далее. То есть она стоила очень больших денег тогда, по тем соотношениям, потому что надо понимать, что это было время, когда все в основном покупали, назовем так, бэушные машины, это были недорогие машины, и купить машину за 35-40 тысяч долларов, в общем-то, это было историей целой. Надо было поверить в эту историю. Мне показалось, это абсолютно сродни того, что мы делаем, это эмоциональный продукт, была придумана целая концепция. Я вам скажу так, что то, что мы создали, появилось под брендом Mini People. Если вы видите на машинке, которые катаются по городу, на них стоит логотип Mini People. Вот, собственно, само движение Mini People придумали мы в стенах нашего института, собственно, где и проводились все первые слеты. Мне помогал Дима Григорьев, который сейчас является президентом клуба Mini People, и по совместительству огромным моим другом и возглавляет сейчас Организационный олимпийский комитет в Сочи 2014, что тоже здорово. Мы занимались тем, что устраивали с компанией MTV всевозможные акции, мероприятия. Тогда был клуб «Зима», кто помнит. Я не знаю, тут есть такие молодые или такие пожилые, который тоже нам очень помогал. Мы пересадили на эти машины всех видных промоутеров того клубного движения. Мы сами устраивали сумасшедшие гонки, частенько разбивали машины, но это было очень весело. Тогда было все разрешено и ничего не запрещено. Это сейчас нельзя так ездить, как мы ездили. Тогда это было можно. Собственно, когда речь идет о медведе, которого вы видели, мы тоже его привезли. Все, кто связан с Мини или Мини Юнайтед, знают, что такое. Это слеты международные, они проходят в Италии, Франции, Англии ежегодно. Мы ехали в Амстердам представлять столицу, собственно, Российскую Федерацию, даже скажем так. И вот с питерской компанией мы придумали некий такой логотип летящего медведя в тельняшке. Собственно, питерцы сказали, что мы портовый город, вот тельняшка. Мы сказали, что мы русские, вот медведь. Медведя я купил где-то под Питером как раз у очень странных людей. Медведь жил на Пушкинской, и кто знает историю, этот медведь часто убегал у нас из нашего института и бегал по Тверской. Поэтому все иностранцы, которые видели медведя, бегущего в тельняшках, и с нашими охранниками, это был наш медведь. Зовут его Мика. Кто знает Первый канал, на Первом канале есть проект, называется «Цирк со звездами», назывался. И вот как раз Антон Камолов работал с нашим медведем. И он был Мика, я его покупал как мальчика, оказался, извините, сукой, когда вырос здоровый медведь. Шикарный медведь на самом деле, и очень веселая история. Мы его катали в мини. Кто знает, что такое машина мини, понимает, что медведь там умещается крайне тяжело. Мы его катали. В общем, мы делали много эмоциональных вещей, которые связаны были именно с мини. 15 лет, нет, какой, 10 лет. 10 лет клубу мини, мини-пипл. Сейчас он насчитывает там более 150 членов активных, которые уже, так сказать, переросли в какие-то там все города, это и Рига, и Сибирь, и, да все что угодно, Украина, мы часто ездим на Украину. В общем, это очень активный клуб, который живет и здравствует. Вообще, КМХПИ занимается тем, что порождает некие явления вокруг себя и постоянно их вот культивирует. Так у нас при нашем институте были созданы ассоциации художников, которые до сих пор здравствуют уже там десятилетиями. Мы сейчас активно развиваем, ну, тоже для себя новый продукт, такое военно-патриотическое воспитание, да, вот пошло тренд сезона, практически уже третий сезон. Еще Дмитрий Анатольевич Медведев, будучи президентом, собственно, здесь когда находился, сказал о том, что надо развивать Россию, и прежде всего так, чтобы идентифицировать те образовательные учреждения, чтобы они легко узнавались. Да? Есть Царская Россия, там четко было понимание, эти ребята учатся в Горном институте, это художники, это музыканты. Все очень было предельно понятно по форме одежды. Сейчас такого нет обязаловки, хотя, в общем, мы слышим, что есть. Сегодня выступал как раз президент и говорил о том, что было бы неплохо все-таки форму утвердить, пока для школ. Мы одни из первых ввели ее в институте. Так появился проект «Юнкера МХПИ». Вот сейчас вы это видите. Может быть, даже ролик пустить зимний. Мы разработали свою форму. Мы взяли ее за основу, взяли форму ударных частей русской армии. Немножко спорная, честно скажу, потому что все-таки она имеет такую интересную, скажем, графическую особенность. Там черепа, это те, которые ввели при елизаветских войсках. Череп обозначал бесстрашие перед врагом. И вот, собственно, как бы он у нас есть на шевроне. Вот, собственно, Мария. Вот приблизительно так это выглядело. Мы выезжаем на какие-то мероприятия, у нас есть форма, у нас есть лошадки, мы делаем торжественные мероприятия какие-то, участвуем на кремлевских парадах. Это на самом деле, понятно, что это не только часть того, что должно быть, что происходить. В корне и суть этого гораздо больше, потому что, во-первых, через это мы узнаем историю, через форму мы участвуем в государственных мероприятиях. Таким образом, институт продвигается, нас узнают не только по нашей одежде, а может быть, наверное, да, лучше фото пустить, потому что я смотрю, там есть некий неконнект. Через эту форму мы получили доступ к ресурсам, скажем, которые связаны с обслуживанием VIP-персон, с VIP-мероприятий, закрытых мероприятий. Вот, в частности, буквально вчера было мероприятие, посвященное годовщине, значит, участия русских войск в русско-турецкой войне, и мы возлагали венок героям, погибшим на русско-турецкой войне. Собственно, вот наши студенты, которых вы видите сейчас, одеты как раз в такую форму, которая легко идентифицируется с нами уже буквально за короткий период. Это всего 2 года прошло, когда такая форма у института появилась. Я не призываю к тому, чтобы у всех институтов она была, но было бы здорово, на мой взгляд, если бы форма обозначала, ну, скажем, некую еще несла некий смысл. В нашем случае, как бы, у нас форма ударных частей обозначает некий авангард. Мы всегда впереди, как и все художники, дизайн — это авангард всегда. Мы увидели себя вот в такими. Понятно, что мы идем вперед, мы развиваемся и всячески ее усложняем. Усложняем себе задачи с точки зрения, скажем, интеграции с госструктурами. Это всегда сложно, все знают, как работать с ФСО. В частности, мы несколько сезонов подряд делали, наши студенты, замечу, делали такие новогодние вечера для президента и, скажем, первых лиц страны в Кремле. И поэтому, собственно, меня вот просили из компании Microsoft рассказать о формате как бы этих мероприятий. Вот благодаря таким участиям мы делали большие арт-объекты, делали показы. Мы занимаемся, как и, собственно, все дизайнерские вузы, показом одежд. Мы одежды, моды, мы участники РФВ. И вот то, что, то ладью, которую вы сейчас видите, вот, собственно, с Дарьей Разумихиной мы представляли в Кремле. Это было в прошлом году, по-моему, да, это год дракона был. И мы, собственно, предложили Дракар. Опять же, по просьбе компании Microsoft рассказываю, что это было. Значит, собственно, сам Дракар был 15 метров. Ну вот накануне завоза его в Кремль, это 31 декабря, все понимают, что все уже никакие, все это очень тяжело. Нас просят укоротить эту ладью на 9 метров, снять парус, в общем, все, что можно с нее снять, но при этом провести на ней показ из 30 моделей, собственно, известного модельера русского Дарьи Разумихиной, ну и, собственно, наш показ наших студентов. Мы это все делаем, и ну, мы по определенным условиям не можем показывать всех VIP-персон, которые там были, но, поверьте мне, 31 декабря они там все были. И все это очень понравилось. Через участие в государственных мероприятиях, через обслуживание вот этих, скажем так, торжественных мероприятий, мы получаем для института интересные заказы, в которых принимают участие непосредственно студенты с 1 по 5 курс. Все участвуют, все работают, шьют костюмы, делают декорации. Мы специализируемся на декорациях. Мы делаем декорации для театров. Немирон Ильич Данченко, если кто-то видел постановку 1812 года, если кто-то видел «Сон летней ночь», костюмы и декорации делали наши студенты. Почему я это рассказываю? Очень важно, потому что это, скажем, издержки вот этой эмоциональной составляющей. То есть мы заставляем ситуацию работать на нас. Мы представляем яркие вещи, интересные вещи, необычные вещи и исторически обоснованные, которые приносят нам некие возможности для реализации профессиональной работы и профессиональных навыков наших студентов. Теперь по поводу приложений. Конечно, мы очень рады, что существует некая вот коллаборация сейчас, как бы, да, в интернете, где можно работать онлайн и общаться с такими же дизайнерами по всему миру. Я надеюсь, что это дойдет все-таки волна и до нашего института, и до наших институтов, я бы даже сказал, расширил формат, потому что единая площадка дизайнерского образования, она должна быть в интернете. Безусловно, конечно, каждый старается свой ресурс охранять. И очень сложно, когда одно дело, вот ты музыку пишешь, да, там 10-15 человек собираются, теперь пишут музыку. Но в архитектуре или в дизайне пока идет, ну, к сожалению, за неимением больших проектов идет вот такое, как сказать, не то, что не пускают друг друга в проект, но, мне кажется, не делятся знаниями, не пытаются делиться какими-то площадками, проектами. И это плохо, потому что, по сути, как бы, все вузы открыты, все студенты из одного города, но, может быть, даже и всей России, и даже не за ее пределами. И почему бы нам не общаться, не делать совместные проекты интересные, достойные, которые так и должны быть? Мы работали с интересным порталом ВГСН несколько лет. Есть такой английский портал. Они выкладывают все лучшие тренды. Да, спасибо. Все лучшие тренды, которые происходят сейчас в архитектуре, в дизайне, в маркетинге, в моде. И каждый желающий, ну, к сожалению, за 5000 евро, может получить вот некое прям на острие атаки, что происходит сейчас в мире, и получить представление об этом, взять тренд, как бы использовать его в своих коллекциях, в своих проектах. Но это платный канал. Мы говорим о том, что, безусловно, технология шагнет дальше, и все знания, которые должны быть как библиотека знаний по архитектуре, по дизайну, по моде, безусловно, должны быть доступными, прежде всего для студентов. Я не знаю, насколько моя компания Microsoft готова идти на сближение со студентами. Я читаю постоянно какие-то отчеты, что существует масса программ для студентов. Пока мы сталкиваемся только с тем, что вы можете их купить. Это раз. И я не очень, честно говоря, пока вижу возможность расширения, скажем так, вот этой базы единой, где сливаются все контракты, проекты, знания, библиотека знаний, где может студент зайти сегодня из Магадана, взять какой-то небольшой онлайн-заказ, как бы выполнить совместно, поработать с нашим институтом, с британкой. Вот все русские, так сказать, идеи, какие-то исторические моменты, культурные, воплотить в одном проекте. Сейчас идет, ну, как бы каждый сам за себя. Вот это очень плохо, потому что, на мой взгляд, это вообще беда русских, что мы вот везде стараемся, каждый за себя, но никак не вместе. это плохо. Я думаю, что как раз дизайн — это та отправная точка, возможно, будет, которая сумеет объединить нас, объединить не только нас, но и наши ресурсы, наши знания. Безусловно, как бы они не секретные, и сейчас библиотеки стараются выкладывать картины, книги, музеи участвуют в этом. И это здорово, но это мало, потому что проектов нет, нет таких больших заказов, спросов. Только стал подниматься более-менее как бы рынок. Мы видим, сейчас появляются какие-то денежные проекты, но их ничтожно мало. И студентов, конечно, пускают в самую последнюю очередь. Поэтому мы пошли, конечно, своим путем. Мы работаем с многими модельерами, пытаемся им помочь. Надо понимать, что модельеры — это тоже не эфемерная вещь. И за этим шиком, глянцем, за вот этой какой-то гламурной историей, к сожалению, скрывается очень маленький бюджет, который не позволяет делать вещи, которые мы видим с вами в журналах, скажем, западных, да, где бюджеты начинаются там, от 10 евро, от 20-30 евро за, ну, как бы, за сюжет. Здесь очень предельно низкие бюджеты у организаторов. И сделать какие-то такие глобальные вещи, наверное, удается. Вот нам самолет покажите, пожалуйста, из последнего. Мы делали, кстати, вот Александр Рутюнов, который сейчас показывает. Это делали для американского журнала Vogue. Очень красивый показ был в галерее «Москва», но бюджет там был нулевой. Надо понимать, что такие вещи могут вытянуть только студенты. И студент очень талантливый. Я благодарен всем нашим студентам и людям, которые к нам приходят помогать, которые стараются участвовать в таком процессе. Вот тоже самолет. Очень интересная история. Он очень эмоциональный получился, как обычно. Мы пытались возродить как раз вот то, о чем я говорил. История российская, вот появление самолета, о котором мало кто слышал. Был такой журнал «Крокодил», который имел целую гвардию самолетов, которые вот таким, как мы, делали акции, промо-акции, летали по всему, значит, по всей России. Это была такая гвардия самолетов имени Горького, Максима Горького. И вот один из них, самый яркий, был «Крокодил», сам самолет, который мы пытались на неделе моды показать при участии компании ГТЛК. Ну, как нам это получилось у нас, вы видите, довольно-таки ярко все было, все раскладывалось, все очень так было весело. Формат мероприятий очень интересный. Собственно, помимо Кремля, это еще интереснее. Здесь дается 15-20 минут на постройку всего. Потому что именно регламент установки декораций на неделе моды — это как раз перебивка между эфирами. Это очень мало, поверьте мне, для вот такой модели, которая вся должна открываться, все должно двигаться, и по ней должны ходить люди. Но, тем не менее, вот все декорации эти были сделаны, и каждый год мы уже 15 лет делаем на неделе моды вот такие большие декорации. Это не является нашей самоцелью, скорее это наша отработка технологии, потому что мы ее доводим уже практически до совершенства. Есть компания, как бы, которая этим давно занимается, Арлекино. Они профессиональные, там большая команда работает, и, безусловно, у них свои большие бюджеты. Опять же, если бы такие крупные компании давали свободный рынок, да, как бы кусок, сегмент для использования студентам, для отработки каких-то технологий, это было бы здорово. Но мы все понимаем, что бюджет у модельеров сильно-сильно ограничен, и, скажем, при их бюджетах они могут себе позволить разве что только картинку на сзади что-то включить или там вот цветочек поставить. Тут появляемся мы, ну или, скажем, похожие ребята, как мы, и делают чудеса. Россия вообще такая страна чудес. Вот она вся славится тем, что она как раз занимается вот таким эмоциональным продуктом. Сделать из говна пулю — это про нас. Про всех, причем то, что я слышал сегодня, практически тоже ребята начинали на коленке делать компьютерные программы. Я не буду о них рассказывать, да мне, по-моему, все уже рассказали, все, что можно. Я просто хочу сказать о том, что очень важно, что каждый ребенок, каждый студент, каждый взрослый человек у нас все-таки проходит через ручной труд. Это самое главное в дизайне, на мой взгляд. Дело в том, что мы сейчас видим продукции, которые происходят, вообще продукты, которые мы видим, да, это то, что вы держите в руках, телефоны, не будем при Microsoft называть их название, это конкурирующая организация, но это продукт, который уже есть, он тоже эмоциональный продукт. Вот я начал с того, что вообще смысл нашего доклада о эмоциональном продукте. Стив Джобс как раз занимался тем, что создавал нечто совершенное, правильно? То, что было бы приятно держать в руке, то, что передавало бы его философию. Вот наша философия нашего института — это как раз эмоциональный продукт. Мы должны делать то, что приносит людям сегодня радость, праздник, эмоции. То, что их побуждает к действию, то, что их побуждает к созданию новых каких-то инновационных продуктов. Слово «инновация» тоже очень размытое слово. Я думаю, все, что новое, оно и так происходит у нас, правильно? И для этого не стоит заниматься каким-то отдельным изобретательством велосипедов и, простите, процитирую Великого Рогова, говнотворчеством. Есть развитие поэтапное любого продукта, оно есть, оно технически просто есть. Вот сегодня изобрели телефон, и он вот дошел до логического понимания. Есть стекло, которое все трогают. Вы обратите внимание, что ни один руководитель, крупный руководитель, начиная от миллиона евро, который получает, не имеет с собой, при себе вот эту стекляшку, которую все трогаете руками. Люди хотят получить то, что сделано руками, а не роботом. Поэтому компания Vertu, компания Takeur и так далее создают все свои телефоны руками. Через них мы получаем энергию человека, который создает, получаем эмоцию, которую он передает и так далее. Я понимаю, что я сейчас говорю, это может быть слишком молодой аудитории, но я хочу сказать о том, что все должно быть сделано руками, потрогано каждым человеком, переосмысленно. И тот музей, который вы виртуальный смотрите в интернете, обязательно посетите живьем. Потрогайте картину, посмотрите скульптуру, ощутите то место, в котором вы побывали. Знаете, очень многие люди видели храм Василия Блаженного, но никто там не был, скажем так, вот так долго и так правильно, как должно бы быть. Там очень много мест энергетически правильных, которые несут с собой и историю, и какую-то энергетику. Неспроста он там возник, как, собственно, неспроста возникают вообще храмы. Они ставятся на неких там, скажем, холмах силы, да, так назовем. Я понимаю, что, может быть, для многих это покажется странной вещью, но все имеет под собой абсолютно точное определение, для чего что делается. Если мы создаем продукт, который переваривает, как дизайн, да, вот он, для чего дизайн существует, он переваривает то, что уже было. А в сухом остатке он должен показать некую лаконику. Вот телефон iPhone — это лаконика, да, такая, она законченный продукт. Развитие дальше у нее будет выше, тоньше, ближе, но не более того. Вот оно есть лаконичный продукт дизайна. Мы сейчас говорим о переработке более широкого пласта. Вот что есть русский продукт? Симачев попытался там хохлому ввести, да. Пошло, три года прошло, и вот, в общем-то, на этом закончилось. Развитие там тоже некое тупиковое, да? Дальше должно было прийти в какой-то гаджет, в новую идею. У кого это будет рука, как это будет преломляться телефон, будет ли это будет каким-то предметом. Я думаю, все придет, как всегда, в Восток, Индию, что каждый предмет будет телефоном, любой. Фигура шахматная, чашка, все что угодно может будет говорить, показывать и так далее. И это будет здорово. Но прежде всего это надо будет потрогать, надо будет ощутить энергетику того человека, который это создал. Никто не будет покупать сумку Birkin, которую сделал робот. Она никому не нужна. Она будет сделана просто роботом для роботов. Вот то же самое приблизительно те продукты, которые мы с вами получаем. Есть гаджеты, которые нас немножко съели, как людей. Основная задача — выложить фотографию. Я здесь побывал. Это никому не надо. Все вот истории с Инстаграма, они тоже немножко тупиковый вектор имеют, правильно? Я побывал, но я не понял, где я был. Смысл этой фотографии в том, что вы ее просто выложили, она мусорная. Вы не профессиональные фотографы для того, чтобы ее выкладывать. Но она нужна, потому что она эмоцию дарит. Вот эмоциональный продукт там составляющие правильно имеет. И это здорово. Если бы за этой составляющей еще шла какая-то библиотека знаний, и если человек, который случайно выложил, еще бы и получал эти знания, было бы вообще отлично. Это первое. Второй момент. Мне бы очень хотелось поговорить о том, что для чего вообще создаются, вот, скажем, нами арт-объекты. Мы пытаемся каким-то образом привлечь, ну, собственно, один из арт-объектов — это компания Disney появилась, которая сегодня тоже здесь представлена. Эй, всем привет. Мы с компанией Disney как раз представляли на Max Avia для Дмитрия Анатольевича вот такие два объекта. Наш объект оказался больше, чем у компании Disney, чем мы очень гордимся. Вот. Тем не менее, мы там были, и различные вузы представляли свою продукцию, включая, кстати, мои, которые представили самый ультратонкий самолетик в мире. 2 грамма аж весит. Наш робот был, если кто-то видел, отслеживал в интернете, не знаю, расскажу, для чего он был создан. Мы сейчас открываем на Красном Октябре мастерскую роботов по производству роботов. В частности, вот этот большой прототип, который, а тут даже 2 прототипа было показано на Max Avia, они были, в общем-то, как макеты, но макеты относительно действенные. Один даже пережил бури и грозы на Селигере. Надо понимать, что он 2 месяца стоял в чистом поле. Это 7,5 метров такая фигура, которая весила 3,5 тонны и была подвержена, в общем-то, и ветрам, и вандализму, но выжила и выдержала. Даже Путин, когда прилетал, оценил масштаб этой фигуры. Сейчас мы готовим здесь несколько кинетических моделей, которые будут двигаться. Одна из кинетических моделей наших студентов уже представлена в Музее современного искусства. Степа Григорян, собственно, занимается разработкой моторов и приводных механизмов. Наверное, летом мы представим новые модели наших роботов, которые будут не только двигаться, но и, наверное, стрелять. Мы, кстати говоря, как юнкера, представили наше объединение юнкера МХПИ, будем входить в Ассоциацию оружейников России и будем создавать новые прототипы оружия, скажем, их внешний вид. Конечно, мы не собираемся заниматься стрелковым оружием, мы будем заниматься только с внешним декором и, скажем, стилизацией. Современная советская армия — это, кстати, российская армия, оговорился, извините, просто служил в советской. Она, конечно, идет вперед со временем, и, безусловно, тот какой-то вот такой легкий стёб, который мы сделали из УАЗика, это был такой привет прошлому, и мы сейчас готовим привет настоящему. Он будет, надеюсь, более грозным, более солидным, и вот те, скажем, виды вооружения, которые будут стоять прототипно, они будут на нем представлены. Ну, собственно, все газеты писали об этом роботе, рассказывать, наверное, бессмысленно. Тоже эмоциональный продукт. Мы не готовились к тому, что его заметят, пока мы создавали его прям буквально во дворе его института. Но вот, тем не менее, его видно было со всех сторон, и попал он в газеты, попал везде, и вот молодцы наши студенты. Буквально два человека его и сделали. Что касается дальнейшего развития, скажем, в нашем институте, как мы себе видим ситуацию по продвижению, скажем, да, в сети интернет, в сети дизайна. Конечно, мы хотели бы, еще раз говорю, больше интеграции посредством продукты, в том числе продукции Microsoft, вот эти единые площадки создавать, может быть, такие же подобные, как британские площадки по базам данных, по каким-то сервисам, по программам. Безусловно, самой дорогой продукцией для нас является программное обеспечение. Оно очень дорого для студентов. В принципе, оно дорого. Доступность в нем практически никакая. Заинтересованность, скажем, вложений у государства нулевая. И, ну, по сути, как бы все представлены сами себе. Я пока, честно говоря, за 15 лет не увидел ни одного шага навстречу от крупных компаний. В основном это было: мы вас очень любим, покупайте у нас больше. На этом все заканчивалось. Мы также их любим туда же и продолжаем делать то, что мы делаем, и покупать то, что они делают, также успешно. Поэтому мы две параллельно развивающиеся успешные компании, и таких компаний много в России. Поверьте мне, я думаю, что будет еще время, когда объединятся институты. Была такая идея у Национальный институт дизайна в свое время, они хотели объединять все творческие вузы на одной площадке. И не для того, чтобы, поверьте мне, создавать круглые столы и говорить о том, что давайте еще спишем денег, немножко попилим их, а для того, чтобы давайте, ребята, сделаем что-то такое, что еще не делал никто до нас. И это будет здорово. Я думаю, такие, ну скажем, хотел ваше любимое слово сказать, воршопы, не скажу. Вот такие кластеры, такие интересные истории, где можно будет работать, создавать, конечно, придут к нам в Россию, когда возникнут предприятия, солидные предприятия, потому что дизайн, прежде всего, это промышленная специализация. Если не будет промышленности, то все, что мы, о чем мы говорим, это все такой привет Западу. Мы здесь будем готовить с вами хороших специалистов и отправлять их туда, жить и работать, и быть счастливыми. Я надеюсь, что все-таки часть людей, которые чему-то здесь научатся в России, останется работать и дальше, развивать нашу страну. Она очень такая сложная, многоплановая, за это мы ее и любим. В нашей стране все непредсказуемо, и в том числе непредсказуемо может быть результат нашего труда. Все знают, как создавался Йо-мобиль, все знают, как создавался автомобиль «Тигр». Это последние просто разработки автомобильные. Я хочу, кстати, заметить, что мы... Вот покажи, кстати, автомобиль «Тигр». Мы занимались немножко автомобилями «Тигр». Может быть, многие нас через этот автомобиль и знают. Он участвовал в нескольких эпизодах и «Криминальной хроники». Веселый автомобиль, как выяснилось, но при этом, при всем, в нашем институте была разработана уникальная башня стрелковая для него, и даже министр обороны, будучи на автоэкзотике, оценил ее возможности и предложил протестировать систему ГЛОНАСС на нашей башне, которая была установлена. Ну вот, собственно, дизайн башни граненой, он остался. Я думаю, что он останется не только проектом, она была рабочей абсолютно, на ней был установлен АГС, ну, эхо войны афганской, он тоже был рабочий. Вот наши студенты на нем ездили, я тоже катался, очень забавный автомобиль. Не уверен, что это, скажем, все дойдет до производства, но это такая коллаборация как раз первая, скажем, мексиканского двигателя российского автопрома и советского прошлого в виде ГАЗ-66. Но в целом оно работало, все двигалось и приносило максимальные эмоции. Вот, кстати, «Тигр» — это очень эмоциональный продукт, рекомендую покупать. Хотя стоит больше, чем «Хаммер» — $120 000. Что касается еще эмоциональных продуктов, в которых мы были задействованы, мы в свое время пытались, не то что пытались, но, собственно, мы еще покажем немножко «Тигр». «Тигр» участвовал практически во всех выставках, которые можно только себе представить. Это было очень весело. Он снимался в фильмах. Ну и, собственно, таранил соседние машины, которые вот вы видели по телевизору. Они вписали в газеты. Мы занимались продвижением кукол. Это тоже оказался сегмент российского рынка, который нами был понят, но не услышан потребителями. Если есть девушки в зале, то, скорее всего, знаете, что существуют такие куклы, очень красивые, которые, собственно, были представлены в Манеже как международная выставка. Туда съезжали со всего мира, привозили японские куклы шарнирные. Вот Марина Бычкова с нами работала, известный канадский художник. Она бывшая российская наша, в общем-то, художница, которая уехала в Канаду. Академия художеств там была. Ну, собственно, и наши куклы были представлены. Себестоимость очень большая, продукт тяжело идет, все понимают, что тяжело очень продавать, и только эмоциональный продукт это все спас. Мы практически стали первые, кто через, вот это питерская выставка раз показана была, через питерскую выставку, через Манеж, через какие-то истории стали продвигать продукт на рынке. У нас образовалась целая, скажем, ну, назовем так, агломерация людей, которая связана была с этими куклами, с подготовками. И много художников из этого выросло. И до сих пор эти люди производят эти куклы, шьют, продают и нашли свой бизнес. То есть это еще одно такое вектор применения, скажем так, эмоционального продукта. Каждый продукт... А покажи лучше манеж. Каждый продукт, который мы создаем, он, безусловно, эмоционален, но он собирает вокруг себя некий клуб. Назовем, наверное, клуб. Вот мы сейчас общались с «Ночными волками», и нас пригласил, свел, удивительно, в одно поле институт, который как бы с нами не по профилю, Высшая школа экономики. Позвонили летом, сказали: ребята, вот ваш продукт, юнкера, который вы готовите в фуражках, и вот волки, это вот, пожалуй, первое, что российское, то, что точно узнается на Западе, узнаваемо. А мы очень много работаем на имидж, который работает за пределами России. Нас действительно знают и на Западе, и наших юнкеров, и видели везде, мы участвовали. Я надеюсь, мы еще поедем туда, покажем, как сказал Хрущев, Кузькина мать. Вот. И это тот продукт, который является чисто российским. Он не взят, как русская форма в Германии или в Англии, которая была у нас у царской армии. Это вот чисто российский продукт. И, кстати, байкеры то же самое признают, что да, они брали «Ангелов ада» за основу, но в итоге пришли к пониманию того, как, собственно, это должно выглядеть. И это действительно российский достойный продукт, который узнается во всем мире. И я вам больше скажу, что «Ночные волки» — это сейчас одна из крупнейших таких организаций, которая объединяет все, практически все клубы в России, от, не знаю, Калининграда до Дальнего Востока. Это огромное количество людей. Да, 10 минут осталось, спасибо. Почему я это рассказываю? Потому что мы, собственно, собрались как бы обсудить историю эмоциональных продуктов, в которые все это дело, в которые вступают люди. Вот начинали все с мотокружка, потому что MC, который они ставят, это мотокружок на самом деле. И это нормально. Сейчас это мотоклуб, и это действительно круто. И вот я просто желаю, чтобы все люди, которые создают какие-то продукты свои, выходили из рамок, начинали все-таки с кружков, но выходили на крупные компании. По сути, я сейчас говорю о стартапах, которые носят эмоциональную составляющую. Любая вещь без эмоций, она живет год-два. Если за ней стоит только один сегмент, взятый за основу, ну вот, собственно, как хохлома или какой-то узнаваемый элемент, он умирает, к сожалению, через какое-то время, потому что, ну, люди наедаются. А сейчас поколение, которое пользуется, собственно, как бы интернетом, ну, в основном, да, перемалывает всю эту историю. А, это я увидел, уже неинтересно. Не вникают, не вчитываются, вообще ничего не знают. Про Россию ничего не знают. Я уверен, что все герои, которые существуют в компании Disney, назовут полточка, никто не назовет ни одного героя русских сказок вот в таком же количестве, даже соразмерным. Я не говорю о том, что вот там мы такие бедные русские. Мы не бедные русские, просто мы немножко не можем доносить интересно то, чем мы владеем. А мы обладаем огромной ресурсной базой, которая, о чем я и говорю. Надо создавать ресурсную базу, общее поле, на котором такой коворкинг, да, на котором все будут работать и создавать продукт, который будет узнаваем, который будет крут и не менее крут, чем на самом деле делает компания, скажем, Disney та же, да, потому что снимать не о чем. У нас история гораздо больше. Если копнуть нашу историю, это далеко до крещения Владимира можно брать историю, и она гораздо будет по статусу, по значению, по мировому значению выше и лучше. И то, о чем я говорю, что чем Россия хороша, она хороша тем, что тут все эмоционально. Здесь любят так любят, там, ненавидят так ненавидят. И вот весь продукт наш тоже так же выглядит. У нас каждые вещи, которые вы видели в Талашкино, производились, да, нашим великим Врубелем, художниками, Рерихом. Эти вещи были сделаны руками, они были придуманы сердцем, они были вот сделаны так, что на веках. Вот вы дом видите напротив Перцева, рисовал художник Зиновьев. И этот дом простоит еще века просто. И каждый с него будет брать какую-то толику для своего дизайна, для своего проекта. И я вам хочу сказать, что люди, которые начинают с каких-то простых вещей, все равно приходят к корням. Как бы мы с вами не хотели копировать какие-то вещи, все равно мы придем к своим истокам. Я вам желаю быть максимально к ним близким. Очень надеюсь, что компания Microsoft услышит меня, и все-таки мы найдем какой-то взаимоинтерес по созданию площадки такой вот на разработке русского продукта. Это тоже инновация, на самом деле, для России, потому что мы всегда, те особенно люди, которые пережили СССР, старались отстраниться. Мы очень любили Запад, западные образцы, стандарты. И понятно, что когда технология развивалась быстрыми семимильными шагами, мы тоже пытались догнать ее и молились только на эту технологию. И все время старались вот о своей стране говорить в неком таком негативном контексте. Сейчас немножко ситуация поменялась, и я думаю, люди немножко поняли, что как бы страны-то все одинаковые, люди все одинаковые. Фишка как раз в том заключается, что где сохранились эмоции, где ты нужен. Поверьте мне, что если у тебя нет интернета, важно, что кому ты нужен со своим инстаграмом, со своими фотографиями. Если у тебя есть 100 тысяч подписчиков, значит, ты крутой, значит, у тебя есть сердце, у тебя есть душа, есть какие-то эмоции. Если ты просто фотографируешь все подряд, ты вот нужен сам себе и ставишь сам себе лайки. Это вот... Я этого никому не желаю. Я желаю так, чтобы вы просто делали интересные вещи, выкладывали их, и вот эти интересные ваши вещи становились базой вновь создаваемого вот такого единого пространства дизайна, наверное, всероссийского. Ну вот, наверное, все, что я хотел сказать. Делайте интересные эмоциональные продукты, как делал Стив Джобс. Спасибо. Все. Есть какие-то вопросы, тогда разбегаемся. Разбегаемся. Хорошо. Спасибо.